Ну а мы переносимся на Украину. Давайте поговорим о непростых взаимоотношениях между церковью и властью. Продолжается конфликт, и в частности приходят новости о том, что настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оставить Украинской православной церкви Успенский собор и трапезную церковь. Срок аренды храмов истекает 31 декабря, и что будет дальше, никто не знает. Митрополит Павел говорит, что уже 1 января мы не имеем права переступать пороги трапезного и Успенского храмов. Нам никто не сообщил письменно хотя бы за месяц. У нас на руках долгосрочные договоры аренды. Мы служили до войны ежедневно, однако вот что будет дальше, непонятно. А кроме того, митрополит также пригласил украинского президента посетить лавру, чтобы увидеть своими глазами, сколько верующих приходит на богослужение или в праздничный день. Что происходит? Чем эта история может закончиться? Давайте порассуждаем. У нас на связи доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета, директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев. Роман Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот в каком состоянии это сейчас находится противостояние, наверное, Украинской православной церкви и команды Зеленского? Что будет, как вам кажется, в целом, и вот с этими, с собором и церковью, у которых заканчивается срок аренды?
Есть такое понятие, как горе побежденным. Украинская православная церковь не смогла справиться вот с теми людьми, которые к власти пришли на Украине, и, соответственно, историю свою заканчивает. Все у нее отберут, и более такой церкви не будет. Будет русская православная церковь в украинских пределах, куда, в общем-то, приехал Кириллу, придут, но остальные просто рассосутся. Конечно, надо было заранее все ценности из лавры возить вот, к нам. Но люди надеялись, что как-то могут договориться, хотя с такими товарищами договориться нельзя. С Гитлером было проще договориться. Вот. Ну и получили то, что получили. Все у них отберут, и, в общем, совершенно бесславным образом все это закончится. Ну, историю учинят.
Роман Анатольевич, вот вы сказали, что ничего не смогла сделать Украинская православная церковь с теми товарищами, которые сейчас у власти находятся. А какие варианты-то были? Разве церковь может как-то повлиять на ход политических процессов?
Ну, власти пришли станисты, что люди должны подниматься на борьбу. Вот. Что они не только не православные, они даже не христиане. То есть мы сейчас наблюдаем, что все христианство будет уничтожаться в Украине, если вот некоторые сравнится. Те люди, которые страной руководят, они не христиане. Они воспитывают неоязычников и сатанистов. Это совершенно не скрывает. Там не будет места ни раскольникам, ни унятам, ни католикам, ни протестантам. Это, в общем-то, было видно и раньше. Прекрасно вот видно, что вот это вот подразделение Азов, то ли батальон, то ли полк, каким богам они молятся, какие обряды они делают, это позиционируется как элита вооруженных сил, а вооруженные силы как элита украинского общества. Вот и все, собственно.
Угу. Ну, как я понимаю, до последнего времени как-то удавалось сосуществовать церкви и власть, потому что эти обыски начались в конце ноября, если мне не изменяет память. Что произошло-то? Почему команда Зеленского перешла в активное наступление?
Ну, ставки повышаются, в общем-то, война продолжается, и, соответственно, народ стесняется все меньше. Это было понятно, к чему это приведет. Все попытки как-то лояльность свою выразить, ну, они ни о чем, потому что все прекрасно знают, что наиболее здоровая часть украинского общества, ну, вокруг Украинской православной церкви Московского патриарха это сосредоточилось. Поэтому эта церковь будет уничтожена без войны. Будет она лояльна, не будет, так сказать, будут ли они заявлять, что они не с Москвой, не будут. Сейчас судьба ее ясна.
Да, я...
История действительно подошла к концу. Чем бы ситуация ни кончилась, история Украинской православной церкви подошла к концу.
А Русская православная церковь никак не может повлиять на эту ситуацию?
Когда мы победим, там будет Русская православная церковь. Там не будет Украинской православной церкви. Ну как, Русская православная церковь может помолиться о том, чтобы скорее война закончилась нашей победой, если мы вернули бы себе наши святыни, которые боюсь, кто-то. Пусть это будет Россия. А зачем в России украинская православная церковь?
Да, я напомню, что началось все с того, вот эти обыски, как священнослужитель Раскольнической православной церкви Украины Михаил Емельян опубликовал ролик, на котором прихожане монастыря распевали песню о... со словами «Звон плывет, плывет над Россией, пробуждается Русь-матушка», ну и реакция патриотов, тут я беру в кавычки это слово, последовало незамедлительно, в тот же день под давлением сверху. Наместник лавры отстранил от службы священника Захария, который позволил крамольной песне звучать на литургии, а в СБУ возбудили против него уголовное дело по статье об оправдании вооруженной агрессии. Вот так все.
Как мы видим, наместнику лавры это ничуть не помогло.
Наместнику лавры ничуть не помогло. С руководством лавры-то что будет? Все то же самое ожидается? Будут сфабрикуют дела?
Все отберут и выкинут отовсюду, да. Ну, собственно, как правильно, то ли Черчилль, то ли еще кто-то. Ну, Черчилль это приписывает, когда ты выбираешь между позором и войной. Позор, ты получаешь и позор и войну. Вот они получили и позор и войну.
Mm-hmm.
И конкретно наместник это получил.
И вот, насколько мне известно, в Верховную Раду уже поступил законопроект о полной ликвидации связанных с РПЦ религиозных организаций.
Да. И вряд ли можно этому как-то будет воспрепятствовать.
Угу. Угу. То есть этот законопроект примут?
Конечно.
И с этим как раз закончится... существование да. Украинской православной церкви.
Ну, поскольку, когда мы победим, она будет... Ну, зачем, я говорю, в пределах России нужна Украинская православная церковь. Если ситуация заморозится надолго, то тем более она не нужна. Поэтому вот и все. Могли бы уйти красиво. Вот. Ну, вот, выбрали, конечно, позор.
Ну, да, будем следить за ходом специальной военной операции, потому что она в итоге все и должна расставить на свои места. А, Роман Анатольевич, а скажите, пожалуйста, а как вообще верующие-то на все это реагируют? Прихожане, потому что, ну, вот приходят они в храмы, приходят они в церкви и узнают, что там проводятся обыски, там арестовывают священников, к которым они тоже наверняка привыкли. Реакция-то у людей есть какая-то протестная или...
Это уже бывало на Украине во время унии Брест-Литовской, соответственно, Брестской, точнее, да, которая была у нас в конце 16 века. Ну, люди ушли в подполье, создали православные братства и дождались прихода русских, которые безобразие прекратили и все вернули как надо. В принципе, я так надеюсь, самые адекватные члены Украинской православной церкви, которые, так сказать, примеру своих предков последуют, уйдут в подполье и подождут подкрепления от русских.
Да, ну, я напомню, что приходят с обысками, в том числе и в главную православную святыню Киево-Печерскую лавру. Ее служители уже прямо назвали ячейкой русского мира, обвинили в провокациях против государства и армии. Ну, и вскоре Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором заявил, что деятельность УПЦ может попасть под полный запрет из-за ее связи с Россией. У Украинской православной церкви нет сил сопротивляться?
Да вы знаете, невелика потеря для православных. Немного времени этой церкви стала она следствием развала СССР. И, прямо скажем, такими особо героическими деяниями себя не признала. Поэтому, собственно, нет, как говорится.
Угу. Вот аресты священнослужителей уже идут, а прихожанам, которые ходят в эти церкви, как вам кажется, угрожает что-нибудь?
Да, конечно, угрожает. Сам факт, собственно, принадлежности уже будет в анкетах указываться, и, в принципе, будет серьезнейшей проблемой. Но, собственно, они станут людьми второго сорта, а то и третьего.
Только за то, что посещали вот определенные храмы и церкви.
Правильно? Или за то, что их родители посещали, или за то, что их знакомые. В принципе, известно, как это бывало. У нас уже было в Советском Союзе. Примерно такие же люди, как Зеленский, у нас в 17-м году к власти пришли. Примерно такую же политику вели. Слава богу, мы от них избавились, но украинцам это еще предстоит.
Угу. А представители других конфессий как ко всей этой ситуации относятся?
Ну, они, возможно, надеются, что их это не коснется, но если вектор, скорость, с которым этот вектор идет, впечатляет, то, собственно, там места не будет никому. Ни униатам, ни баптистам, ни пятидесятникам. Фашизм плохо совместим с христианством даже в форме секты раскольников. Под фашизм хорошо ложится только сатанизм и неоязычество. Поэтому все христианство на Украине обречено. Если мы эту территорию не освободим, она будет, в общем, ухудшенной формой Третьего Рейха. И христиан не будет вообще.
А как вам кажется, имеет ли смысл обращаться, ну, не знаю, в какие-то европейские правозащитные структуры для защиты свободы вероисповедания? Потому
нет,
что...
конечно. Конечно, нет.
Ну...
Зачем тратить время и унижаться?
Угу. Ну, Украину-то вроде бы там как
уважают. Знаете, у нас за последний год многие вещи стали очень черно-белыми. Если кто-то раньше верил в какие-то международные институты, там, трибунал там, по правам человека, суд по правам человека, правозащитные организации, ну, в этом году поняли, что это все фикция. Работают они только в одном направлении, когда дают команду.
Да. Роман Анатольевич, спасибо вам. Доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета, директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев был у нас на связи. Далее новости, после них продолжим.